земля обетованная, Ханаан около 1200-1125 годов до Рождества Христова. Вскоре после смерти Моисея израильтяне почувствовали, что они уже не могут больше жить в Заиорданье. Колены теснили друг друга. Узкая полоса земли, ограниченная с одной стороны Аравийскими степями, а с другой – Мертвым морем и Иорданом, не могла прокормить массы кочевников и их скот. Не обещал ли Моисей привести свой народ в страну, текущую молоком и медом? Не отдан ли Ханаан самим Ягве во владение Израилю? Теперь пришло время, и нужно было решаться. После смерти Мернептаха Египет охватила анархия. Власть Египта в Ханаане почти не ощущалась. Местное население было ослаблено раздорами и войнами. Момент был самым благоприятным для похода израильтян на запад. Хананеи были близкими родичами евреев и финикийцев. Они, очевидно, так же, как и израильтяне, пришли некогда из пустыни, но в Палестине жили уже более 1000 лет. Раскопки показали, что Ханаан был в отношении искусства и религии типичной страной синкретизма. Синкретизм в науке, искусстве и религии – система, соединяющая в себе черты различных других систем, то есть смешанная, производная. Здесь не было национальных богов, а почитались преимущественно боги соседей. Среди развалин найдены фигурки Гора, Хатор и других египетских богов, а также изображения Вавилонской Иштар. Иошуа, сын Нуна, который стал во главе израильтян после смерти Моисея, глубоко верил в то, что обетование сбудется и что странники обретут, наконец, желанное пристанище. Народ разделял эту уверенность. Хотя авторитет нового вождя был несравним с авторитетом Моисея, тем не менее Иошуа был признан большинством колен. Главным препятствием, которое нужно было преодолеть на пути в Западную Палестину, являлся Иерихон. Его циклопические стены возвышались среди пальмовых рощ в 2 часах пути от Иордана. Не было никакой надежды миновать его без боя. Иошуа колебался недолго. В один прекрасный день по его сигналу был поднят ковчег, свернуты палатки, и израильтяне двинулись на запад к берегам Иордана. До сих пор остается загадкой, как мог пасть столь надежно укрепленный город. В Библии сохранилось поэтическое сказание о том, что стены его рухнули от звуков израильских труб. Возможно, здесь, так же, как и на Иордане, произошло землетрясение, открывшее внезапно брешь в стене. Легко представить себе то впечатление, которое должен был произвести подземный толчок, расколовший стену как раз в момент приближения Израиля. События разворачивались быстро, триумфальный марш ковчега продолжался. Бог Израилев и язычество. Палестина, 1125-1025 годы до Рождества Христова. Итак, обетование, данное Аврааму, исполнилось. Земля, которой так долго владели египтяне и хетты, теперь стала землей Израиля. Но главные трудности были впереди. Соединившись с хананеями фактически в один народ, израильтяне, вчерашние кочевники, волей-неволей стали воспринимать цивилизацию туземцев, а вместе с ней и их верование. Таким образом, подобно ариям в Индии, победители едва не оказались в положении побежденных. Совместная жизнь израильтян и хананеев быстро привела к распространению язычества среди народа Ягвы. Так возникло двоеверие, столь свойственное народам низкой культуры, воспринявшим высокую религию. Неизвестно, как бы пошла духовная история Израиля, если бы не новое потрясение, которое всколыхнуло все колено. Появились еще одни претенденты на землю, текущую молоком и медом, и на этот раз несравнимые ни с кем из обитателей Ханаана по силе. Это были филистимляне. Филистимляне были воинственным и энергичным племенем, уже хорошо освоившим обработку железа. Они занимались морским промыслом и пиратством. Около 1080 года до Рождества Христова они начали решительное наступление на восток, тесня как израильские, так и халдейские племена. Кто мог остановить эту волну? Вооруженные чем попало крестьяне разбегались, едва заслышав грохот боевых колесниц и завидев украшенные перьями шлемы. Филистимляне обложили данью почти весь Ханаан, и покоренным оставалось лишь вести партизанскую войну, неожиданно нападая на филистимские отряды или поджигая их посевы. Господство филистимлян стало прочным и казалось окончательным. По городам были расставлены вражеские гарнизоны, и повсюду хозяйничали сборщики дани. Переживавший глубокий духовный кризис, Израиль оказался теперь лишенным и политической независимости. Все эти события послужили как бы внешним толчком, способствовавшим возникновению нового религиозного движения, которое носило довольно странные формы, но благодаря которому Израиль вышел из состояния упадка и духовного умирания. Последователи этого движения называли «бене-ха-нибиим» — «сынами пророческими». Слово «наби» означало «вестника Божьей воли». Но если раньше ясновидцы и прорицатели выступали как одинокие посланцы неба, то теперь новые пророки собирались толпами на богослужение, ходили по дорогам страны, распевая боевые псалмы и призывая народ к верности Богу отцов. Мы очень мало знаем о деятельности сынов пророческих и о людях, которые возглавляли их движение. Предание связывает с ними фигуру последнего крупного еврейского вождя эпохи судей – Самуила. В одном месте Библия даже прямо изображает его руководителем общины пророков. Первая книга Царств, глава 19, стих 20. Самуил, несомненно, считал своей главной задачей духовное сплочение израильтян. Согласно преданию, ясновидец добился даже общенародного раскаяния и клятвы покончить с языческими богами. Идолы были выброшены, и с того времени сыны Израилевы стали служить одному Ягве. Первая книга Царств, глава 7, стих 4. Но религиозный завет оказался слишком слабым объединяющим началом для израильских колен. Возникла нужда в сильной руке, в светской власти. Старейшины подняли перед Самуилом вопрос о необходимости избрать царя. И около 1025 года до Рождества Христова, по их настоянию, Самуил выбрал правителя Израилю.